Друзья, прочитаем место Священного Писания, которое записано у Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Итак, мы с вами продолжаем идти по древнему пути добра, который, как мы знаем, открыт святым его через его посланников в формате 12 базовых учений для тех святых, которые находятся в статусе учеников и желают успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». И главной целью изучения древнего пути добра остается наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить сферу своего мышления духом своего ума и только затем облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Или, одним словом, познать Бога. Потому что познать Бога невозможно, прежний отложив, прежний не обновив свое мышление и не облечься в нового человека. И все это возможно только сработая с личностью Духа Святого и со Словом Божьим в формате учения. И, как мы знаем, определить, насколько успешно мы сработаем с Духом Святым и Его драгоценными материалами, нам может позволить эта золотая измерительная трость, которая представлена в книге Откровения и которая представляет функцию благовествуемого слова делегированного представителя в ранге апостола. Откровение 21:15. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Мы с вами уже неоднократно отмечали и слышали, что золотой тростью измеряется только строение, не само основание, потому что основание является делом Христа, и оно уже было испытано. А вот то строение, которое мы сегодня возводим на этом основании, есть наше личное дело, которое будет испытано в огне в день посещения. Писание говорит: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Итак, для изучения древнего пути добра мы с вами избрали молитвенное собрание, потому что это единственное средство, дающее нам возможность искать Бога, общаться с Богом, познавать Бога в Его Слове и через Его Слово, то есть через молитву. И мы знаем, что в храме, в котором происходит молитва, Бог должен быть всегда инициатором. Он дает начало молитве, и Он ее заканчивает. И из этого следует, что наша молитва в таком случае всегда будет начинаться со слушания Слова Божьего. Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». И человек, который не обладает достоинством молитвенника, он перестает называться и расцениваться Писанием Домом Божьим. А тот человек, который все-таки дерзает творить молитвы Божьи, но не на условиях Божьих, он просто трансформируется из дома молитвы, если он был таковым, в вертеп разбойников. Марка 11:17. «И учил их, говоря: не написано ли: дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». И давайте вспомним некоторые качества и характеристики молитвенника, именно человека, у кого молитва может начинаться со слушания Слова Божьего. У всех у других начинается молитва, когда они начинают приходить к Богу, говорить: «Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа», и он думает, что Бог сидит и слушает, как он долго ждал услышать эти драгоценные слова заклинания. И в конце обязательно надо произнести слово «во имя Иисуса Христа», поставить точку, и он сделает то, вот бросили, и он пойдет делать то, что мы ему сказали. Этого не происходит так. Бог никогда не отвечает на такие молитвы, несмотря на то, что мы там вроде бы все правильно расставили. Так делает сатана и дьявол, когда он работает с сатанистами. Они знают, что есть определенный регламент, необходимо правильно все провозгласить, прежде посвятить себя, разумеется, ему отдать свою душу, и потом прочитать заклинание, и он пойдет на поводу. Бог никогда не пойдет на поводу. Почему? Потому что он не дает заклинания. Он дает истину, в которую необходимо проникнуть. А чтобы проникнуть, необходимо прийти в образе ученика, раба и услышать то слово, которое он скажет, и с этого позиции уже начинать рассуждать и в рассуждении восхвалять его и так далее. Это целое общение с Богом, поклонение, где Бог познает человека, и человек познает Бога. Если молитвы мы приходим в молитву, и в молитве Бог не может познать нас, это не молитва. Если даже мы Ему сказали свои нужды, поблагодарили Его за то, и за то, и за это. А почему поблагодарили? Потому что мне надо от Него кое-что получить, и здесь необходимо разжалобить Его. У Бога так не происходит. Когда я прихожу к Нему на молитву, я прихожу только с одной целью – познать Его. Он хочет познать меня, я хочу познать Его. И давайте вспомним некоторые качества молитвенника, о которых нам пастырь говорил, который может начинать свою молитву со слушания Слова Божьего. То есть посмотрим, началась ли у вас молитва и у меня. У нас должно быть качество. Это неотступность и постоянство в молитве. И неотступность и постоянство в молитве – это постоянное поддерживание божественного огня в нашем духе или постоянное отношение со Святым Духом, которое не прерывается грехом. Второе качество – это усердие в молитве. Усердие в молитве – это добровольный выбор, сердечное расположение, горячая преданность, сильное желание и жажда найти Бога и познать Бога, о чем мы с вами говорили. Усердие в молитве – это не когда что-то просить у Бога, а ведь нужды есть. А когда мы используем все наше усердие, все наше желание для того, чтобы познать Его, как здесь написано, и найти Бога. Третье качество – прилежность в молитве. Прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, которое мы прочитали, которая выражается в молитвенном борении, в котором человек задействует все имеющиеся у него силы и средства, преодолевая сопротивление и преграды, стоящие на пути выполнения воли Божьей. Почему? Потому что в молитве Бог начинает открывать человеку волю Божью, и, разумеется, его ветхое начало всегда будет противиться этой молитве, потому что в молитве Бог всегда открывает свою волю, и там для себя плоть ничего утешительного не находит. Следующее качество молитвенника, у которого молитва начинается со слушания Слова Божьего, это дерзновение в молитве. Дерзновение в молитве – это юридическое право, основанное на силе крови креста Христова и проявленное в исповедании слова веры сердца, очищенного от порочной совести. И еще два качества – это благоговение в молитве, это истинный трепет и страх, основанный на знании того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и выражает особое состояние не только сердца, но и души, в котором наш информационный орган, то есть дух, стоит во главе нашего эмоционального органа, то есть души, подчиняя ее себе, управляя им и господствуя над ним или же над ней, над душой. И последнее качество, их больше, но на сегодняшний урок мы имеем эти качества и остановимся на этом, через которое мы определим, начинается ли наша молитва со слушания Слова Божьего. Таких людей очень мало. В христианстве, в церквах. Следующее качество – это вера в молитве. Это вера воина молитвы, исходящая и основанная на слышании Слова Божия, исходящего из уст Божьих, через посланников Божьих, облеченных полномочиями Святого Духа, быть устами Бога. Почему я говорю так уверенно? Потому что сегодня не все хотят слышать Слово Божие через уста Божии, через Его посланников. Опять, потому что посланники ни в коем разе не будут говорить и лицемерить, и говорить что-то, чтобы каким-то образом подогревало нашу плоть и нашу душу. Нет. Поэтому истинные посланники Божии могут находиться в высокой цене только у тех людей, у которых на самом деле молитва может начинаться со слушания Слова Божьего. Итак, давайте молитвенно обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать четыре важные составляющие древнего пути добра, которые включают. Первое. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима, которое является определением святости истины. Второе. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, которое является ценой святости истины. Третье. 12 драгоценных камней на судном наперстнике, которое открывает для нас назначение святости истины. И четвертое – древо жизни 12 раз, приносящее плоды и дающее на каждый месяц плод свой. И это, конечно же, результаты святости истины. Итак, сегодня у нас урок четвертый, мы продолжаем на этом уроке стоять. И давайте сразу начнем отвечать на вопрос первый. Раз это четвертый урок, то, разумеется, мы будем рассматривать сразу основание Иерусалима. Четвертое основание Иерусалима. Итак, вопрос первый. Дать определение назначения драгоценному камню и имени апостола Иоанна Заведеева, нареченного Наргес, написанного на четвертом основании Иерусалима. Это очень важно знать. Потому что вся наша молитва, или же всякий раз, когда мы творим молитву и становимся перед Богом, начинается со слушания Слова Божьего, но когда мы начинаем открывать свои уста, чтобы обращаться к Богу, к нам подходит Иоанн, сын Завидеев, Ваанаргес. Почему? Потому что он представляет учение «Завет о крови». И это то, с чего начинается наша молитва. «Дорогой Небесный Отец, на основании крови Завета». Мы благодарим Тебя, мы обращаемся к Тебе, мы возвеличиваем Тебя. И когда мы это делаем, подходит к нам Иоанн, сын Завидеев, Ваанаргес. И он, конечно же, открывает для нас это откровение, каким образом необходимо начинать нашу молитву. Вначале он говорит, начинаю со слушания, но как только ты начинаешь открывать уста, будь очень внимательный, что ты говоришь Богу. И давайте обратимся к 12 основаниям Нового Иерусалима, которые выполнены в достоинстве 12 драгоценных камней и которые призваны, как мы знаем, служить начальствующим основанием нашего спасения и функции которого призваны приводить нас к совершенству. То есть без основания у нас не только будет основание спасения, мы даже не сможем прийти к совершенству, потому что стену можно построить только на фундаменте, на крепком фундаменте. И, конечно же, когда человек мнит себя очень духовным, то мы должны понимать, чем выше стена, тем крепче должен быть фундамент. В Иерусалиме фундамент состоит из 12 драгоценных, очень крепких слоев. Вот, например, фундамент в физическом здании, он состоит из одного хрупкого фундамента. Он может быть там разной толщины, но это один фундамент. Теперь представьте, какой мощности обладают стены, какой мощностью и достоинством перед Богом обладают жемчужные ворота, которые находятся на этих стенах, что для них надо было сделать 12 драгоценных, самых крепких оснований. Это какие стены должны быть? Это вот такое вот, вот к такому совершенству в Иисусе Христе Бог хотел нас привести. Поэтому, когда пастор читает, будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный. Я сразу смотрю на эту стену и говорю, вот Господь, почему так много драгоценных оснований. Потому что, чтобы быть совершенным, как совершен Он, невозможно иметь просто одно основание. Праведный верою жив будет. Аминь. Нет. Это основание хорошо. При одном условии, если вы к этой фразе покажите мне вот такую пачку конспектов. 12 конспектов. И это минимум, на что Бог согласен. Почему люди получили откровение, что праведной верою жив будет, и сразу скатились в религию? По той причине, потому что в этой истине, и эта истина является основанием, которое включает в себя 12 важных истин, о которых мы с вами и говорим. Итак, основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и сегодня у нас основание четвертое – смарагд, Откровение 21:19. Мы знаем, что смарагд – это изумруд, драгоценный камень прекрасного зеленого цвета. Помимо того, что смарагд из смарагда было устроено четвертое основание стены Нового Иерусалима, мы также находим этот драгоценный камень, или же вот этот цвет, окраску, в радуге, которая окружала престол Божий. Откровение 4:3. «Сидящий на престоле видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Итак, мы видим, что здесь, как мы слышали, вот этот драгоценный смарагд, он лежит в основании, и этого недостаточно. Здесь нам подходит Иаков, Иоанн Завидеев Ваанаргес и говорит, что недостаточно, она должна появиться также и над сидящим на престоле. А как это сделать, чтобы эта радуга появилась? Писание говорит, что сидящий на престоле должен быть подобен камню Яспису. И мы с вами отлично знаем, что такое камень Яспис. Камень Яспис мы находим в Боге Отце. Камень Яспис мы находим в Иисусе Христе, о котором написано, что Он есть светило, или же светильник Иерусалима, и Он подобен камню Яспису. И также камень Яспис – это те, которых послал Иисус. Иисус сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И не просто все апостолы обладают этим качеством, а именно тот апостол, на которого равняются все 12 апостолов. И это был камень Яспис, на котором было написано апостол Петр, глава всех апостолов. Итак, мы видим, пожалуйста, Небесный Отец, Иисус Христос и глава всех апостолов, апостол Петр. Это как раз есть тот камень Яспис во всем своем спектре. И когда у нас есть этот спектр правильный, то тогда, разумеется, прекрасный смарагд, который лежит в четвертом основании Иерусалима, он появляется также и в радуге над сидящим на престоле, который был подобен прекрасному камню Яспису. И также мы находим драгоценный камень смарагд на наперстнике с судном, и мы знаем, что на наперстнике с судном также был Урим и Тумим, и Господь обращался, или же вопрошали Господа через Урим и Тумим, и Господь говорил с человеком, человек говорил с Богом, то это говорит, что у этого драгоценного камня смарагда есть свой голос, и это голос крови завета. И вот как написал апостол Павел, Евреям 12:24: «Вы приступили к крови кропления», то есть кровь кропления – это кровь Иисуса Христа, говорящая лучше, нежели Авелева. То есть мы только говорим сейчас о прекрасном камне смарагд. Однако для полноты понимания сути драгоценного смарагда нам необходимо будет рассмотреть имя четвертого апостола. И как мы знаем, это будет, конечно же, Иаков, Завидеев и Анаргес. Марка 3 глава 14-17 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповеди, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы». Итак, имя Ваанаргес, еще раз, означает «сыны Грома», «провозвестники гнева Божьего», «исполнители гнева Божьего», «выразители ревности Божьей», «сыны Божественного огня». Имя Иоанн, Яхве, милостив, и имя Завидей, греческое «Господь дарует» или же «дар Божий». И смысловое сочетание трех имен – в четвертом основании стены Нового Иерусалима, означает, что Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Это вот такая формулировка всегда подходит к нам очень близко, когда мы становимся на колени и после слушания Бога рискуем открыть свои уста и заговорить с Богом. Здесь Иоанн говорит, запомни, что Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей любви агапы, то есть ревности. Апостол Павел это выразил так, Евреям 10:28-29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет». То есть мы видим, здесь говорится о достоинстве всепламенеющей и всепожирающей ревности. И это очень коротко, что касается четвертого основания. Давайте перейдем к четвертым жемчужным воротам. И почему мы это проходим? Потому что впереди нас живет, ожидает вот именно четвертый плод древа жизни. И вот без этих наличия вот этих вот соответственных истин мы не сможем познать четвертый плод древа жизни. Итак, вопрос второй. Дать определение и назначение имени патриарха Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах Иерусалима. Ворота, ради которых было такое сделано основание. То есть на вот эти жемчужные ворота, на которых было написано имя Иосиф, они как раз основывались вот на Иоанне Завидееве, прозванного Ваанаргес. То есть кооперируют полностью с ними, расширяют друг друга, подтверждают друг друга, идентифицируют друг друга. И они всегда идут вместе, апостолы и патриархи. Итак, 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, как мы знаем, призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых. И функции напастей, страданий Христовых, призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни, который в нашем сердце обуславливает Царство Небесное. То есть Царство Небесное, оно находится в древе жизни. И это древо жизни находится в нашем сердце. Разумеется, если оно было посажено, взращено в нашем сердце. Не в каждом сердце есть древо жизни. Мы об этом поговорим, когда подойдем к древу жизни. Четвертый аспект, четвертый вопрос. Не в каждом сердце так называемого христианина, верующего, есть древо жизни. Но все-таки, если у нас есть древо жизни, которое представляет Царство Божие, то, разумеется, мы должны подойти к этому древу. Как? Через жемчужные ворота. И чтобы зайти через эти жемчужные ворота, нам всегда необходимо помнить отличие нашего креста от креста Христова. Раз мы говорим о страданиях, то мы должны понимать разницу и отличие, потому что иногда мы зря расточаем свои печали. Мы иногда проливаем слезы, молимся, скорбим, вопим к Богу, и такие слезы не стоят даже ломаного гроша. Как обидно! Итак, отличие нашего креста от креста Христова. Иисус добровольно отдавал свою жизнь, в то время как мы призваны добровольно отвергнуть и потерять свою жизнь. Иисус потерял своего Отца, в то время как мы обретаем общение с Отцом Небесным. Далее Иисус потерпел позор, поругание и нищету, в то время как мы, напротив, получаем возможность обогатиться всем тем, чем обнищал ради нас Христос. Иисус страдал за наши грехи, в то время как мы в несении своего креста страдаем только за истину. Иисус уничижил себя самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком, в то время как мы, теряя образ тленного человека, обретаем образ Сына Божия. И последний, Иисус утратил и потерял всякую силу и полномочия, в то время как мы обретаем силу Божию. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. И какую цену необходимо заплатить за право нести свой крест за крестом Христовым. Надо быть живой жертвой. Мы знаем, что в Новом Иерусалиме образ живой жертвы представляли как раз вот эти 12 жемчужных ворот, которые являлись ключом к древу жизни. И давайте посмотрим, какое имя было написано на этих жемчужных воротах. Последовательность колен, или же имен колен Израилевых, написанных в жемчужных воротах, представлены в книге пророка Иезекииля, 48 глава, с 31 по 35 стих. И с восточной стороны трое ворот, читаю выборочно. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни, а имя города с того дня будет Господь там. То есть четвертым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на восточной стороне, является имя Иосиф. Он был 11-й сын Иакова, и имя которого обозначает «Бог прибавит еще детей». То есть, несмотря на то, что он был 11-й, но Бог по откровению поставил его именно на четвертых жемчужных воротах. То есть, это сделал, конечно же, Дух Святой. И здесь он написал в Иезекииле 48, 31-35 стих, именно какая последовательность должна присутствовать на воротах Иерусалима. Давайте прочитаем об Иосифе. Каким образом он получил свое имя? Бытие 30 глава, 22-24 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробы ее. Она зачала и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». Поэтому, исходя из значения имени Иосиф, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христом, это является наша способность расширяться в Боге, в напастях и страданиях Христовых, что практически противоречит интеллекту. Обычно, когда человека посещают страдания и напасти, то обычно мы привыкли по своей природе практически, ну, ни в коем случае не расширяться, наоборот, сужаться, закрываться в самих себе, замыкаться. А здесь Писание говорит, что нам необходимо наоборот. Это уникальная возможность, когда мы страдаем за истину, начинать расширяться в Боге и стать всякого момента, искать всякого момента, чтобы, как говорится, можно было пострадать за имя Господа Иисуса Христа. То есть ученики всегда искали этой возможности, чтобы показать, продемонстрировать перед Богом, потому что пострадать за Христа – получить право на жемчуг Бог дает очень редко. Мы можем сказать, да, на меня вообще не любят, со мной плохо предверенький относятся, со мной плохо лидер, со мной плохо регент относится, я такой страдающий человек. Нет, мы должны понимать и не обманываться. Пострадать за Христа – это великая привилегия, и она дается очень редко. Ее надо заслужить. Потому что страдание – это никогда мне больно, а страдание – Бог видит в страданиях не боль, это мы видим боль, Бог видит жемчуг. И поэтому надо с своей стороны, наоборот, искать, где бы можно было проявить смирение. А что, если мне сейчас скажут вот так, вот так, вот так? Проявить смирение, показать любовь, поблагодарить человека и так далее. Поэтому страдать – это, как мы знаем, великое привилегие. Оно дается очень редко человеку. И большой процент нашего страдания, они даже не стоят ломаного гроша. И особенно наша реакция неправильная. И особенно, когда мы, будучи палачами, строим из себя жертву. Обычно, когда человек в каком-то происшествии является жертвой, то такого человека никогда не слышно. Первый, он никогда об этом не скажет. Он будет нести эту боль, будет молиться, будет сопереживать за человека. Но как только человек начинает всем говорить, как с ним поступили плохо, как с ним неправильно поступили, и как он ответил, это палач, ну, которого обидели. Можно и палача обидеть. Поэтому лучше быть жертвой. То есть однажды пастор сказал, я наоборот ищу таких моментов, то есть где можно было бы пострадать. Ведь это честь продемонстрировать перед Богом наличие жемчужных ворот в своей сути. И самое главное, не просто пострадать, а показать реакцию во время страдания. Господь, я расширяюсь в Тебе, я не сужаюсь, я не выбрасываю этого человека из своей памяти. Наоборот, начинаю окружать этого человека как определенной милостью, как-то заботиться о нем и так далее, если он, разумеется, дитя Божье. Мы не говорим сейчас о беззаконных и нечестивых людях. О них даже и речи не идет. Итак, мы знаем, что Господь был с Иосифом и простер к нему свою милость и даровал ему благоволение в темнице, откуда он зашел на престол. Луки 22, 28, 30. Вот в этой фразе Иисус показал суть Иосифа в нашей жизни. Иисус сказал, «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престол судить 12 колен Израилевых». Это как раз точно один к одному судьба Иосифа, который был в темнице, в которой он встретился с виночерпием, с хлебодаром. И после того, когда он из своей темницы смог выпустить на свободу виночерпия и хлебодара на крест и умереть вместе с хлебодаром на кресте, то, разумеется, после этого сидящий на престоле позвал его к себе и облёк его в царские одежды. То есть Иисус, интересно, что вот так он выразил вот Иосифа, как мы прочитали Луки 22 глава, 28-30 стих, говоря о напастях, и каким образом люди, которые пребывают с ним в напастях, попадают с ним на престол. Итак, давайте перейдем к вопросу номер третий. Вопрос. Дать определение и назначение драгоценному камню имени патриарха Иуды, написанного на четвертом камне судного наперстника. Исход 28-29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Мы знаем, что судный наперстник – это предмет постоянной памяти перед Богом, определяющий истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в духе истины и эталоном постоянной молитвы. Мы знаем, что 12 драгоценных камней – были усажены или посажены в 12 золотых гнезд. И 12 золотых гнезд судного наперстника – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть это Слово Божие, которое вышло от Бога. А вот 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это формат уже нашей собственной постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. То есть, разумеется, не каждая молитва является драгоценной молитвой, не на каждом драгоценном камне будет написано драгоценное имя. Оно будет таковым только тогда, когда оно ляжет на свое место вот в эти золотые гнезда. И четвертое свойство поклонника на судном наперстнике нашего сердца выражено в достоинстве драгоценного камня карбункул. А имя, которое было выразено на драгоценном камне карбункул, это было имя Иуды, которое означает «восхваление Яхвы» или же «хвала Яхвы». Бытие 29:35. «И еще зачала Лея и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Итак, карбункул – это тлеющий уголок или подобный пламени. А имя Бога, которое сокрыто в драгоценном карбункуле, оно означает по-еврейски «элах», что в переводе на русский язык означает «почитаемый». Таким образом, четвертый принцип судного наперстника заключает в себе следующий смысл. Это постоянно почитать Бога, восхваление Его имени Яхве, Иисус, в сфере завета крови, в котором мы получаем Его оправдание. То есть еще раз покажу, что в этот четвертый урок, они очень, все эти четыре составляющие, они очень связаны. Обратите внимание, здесь говорится о хвале, но которая творится в сфере завета крови. И опять к нам подходит Иоанн, сын Завидеев Анаргес. Именно он представляет учение «Завет о крови». И мы видим, что здесь понять, а когда я становлюсь на завет крови, и когда мне апостол Иоанн говорит, как надо творить, то тогда подходит к нему патриарх Иуда. И он говорит, я хочу вложить в тебя слова хвалы, как правильно хвалить Бога. Иоанн говорит, я тебе покажу качество, которым должна обладать молитва. Я тебе покажу качество пламенеющей любви Божьей агапы, которая есть ревность Господа, и покажу тебе, кто такой Бог, что Он сделал для тебя. А Иуда скажет, а я вложу в твои уста слова, и ты сможешь вот с этой позиции завета крови, о чем тебе сказал апостол Иоанн, вложить мою хвалу в свои уста и прославить Бога. Когда прославить? Господи, когда я должен тебя прославлять? Тогда подходит Иосиф и говорит, прославляй его тогда, когда тебя постигают страдания, когда находишься в темнице, когда находишься в таких сложных ситуациях, где вообще не хочется открывать уста. Тогда начинай говорить те слова, которые тебе сказал патриарх Иуда, и пребывай в том качестве, о котором тебе сказал Иоанн, сын Заведея, Ваноргес. То есть они начинают все втроем подходить и начинают беседовать с нами, объяснять, каким образом я должен встать в молитве перед Богом. То есть, что такое молитва? Мы сказали, это не просто, когда я говорю ему некоторые заученные места Священного Писания наизусть. Это неплохо, это хорошо, но молитва – это когда мы приходим для того, чтобы познать Бога, и Бог может познать нас. Итак, молитва, в которой человек не может представить Богу доказательства своего оправдания, не может служить перед Богом постоянной памятью и давать Богу возможность действовать и проявлять себя на планете Земля. Римлянам 3:24-26. То есть здесь говорится о нашем основании, что мы имеем доказательство своего оправдания. И вот доказательство нашего оправдания. «Получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе». Сразу представляете, подходит Иоанн, потом подходит Иосиф, подходит Иуда. Все они сразу подходят вместе, собираются в один монолит. Почему? Потому что я пришел поклоняться и молиться перед Богом. Итак, «получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия». К показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, очень коротко, раз мы говорим об Иуде, который написан на прекрасном камне карбункул, что имя его обозначает «хвала», а сам термин «хвала» он является юридическим инструментом и также правовым форматом, который подтверждает наши законы отношения с Богом. Итак, что значит хвалить? Иуда, что значит хвалить? Иуда говорит, хвалить – это значит перечислять имена и титулы Бога, но этого недостаточно. Вы можете это делать по-еврейски, по-русски, по-немецки, по-украински, по любому языку, на любом языке. Перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать свое место, быть верным своему призванию – изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Иуда говорит, тебе дальше продолжать? Мы говорим, нет, я это понял, а кто все это может сделать? И он говорит, только праведному прилично так хвалить. Псалом 32:1. Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Слово «прилично славословить», «прилично хвалить» – это значит быть правовым, подобающим и достойным. То есть только праведный человек может прилично хвалить, а прилично хвалить – это хвалить Бога подобающим образом. Псалом 146:1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». И подобающий – это отвечающий требованиям святости Божьей. Напомню, что с нами беседует Иуда. Мы с ним ведем диалог. Мы встали на молитву, закрыли свои глаза, и он подходит, начинает с нами вести диалог, как обращаться к Творцу, как входить в тронную, чтобы он мог познать нас и моего. Итак, подобающая хвала, подобающий, отвечающий требованиям святости Божьей, отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божьих, молящийся в соответствии с требованиями времени, вопиющий о помощи к Богу, понравившийся Богу. Все-таки есть слово «вопиющий к Богу». Бог, оказывается, не против наших воплей и криков. Это хорошо. Это хорошо, когда мы кричим и плачем к Богу. Это очень хорошо. Но это последняя составляющая. Но она должна быть. Должна быть. Человек, который не плачет и не вопьет к Богу, мне кажется, он не знает, что такое подобающая хвала. Все вопили. Исаия вопил, Иеремия вопил, плакал. Плач Иеремии, вопль к Богу. Я на острове Патмос вопил. Вопил, когда увидел, что время подходит к концу. Ага. Книгу отец не раскрыл. Она вся запечатана, Слово Божие, учение запечатано. И он стал сильно плакать и вопить. Ну и, конечно же, появился лев из колена Иудина, Агнец, который получил право взять эту книгу и раскрыть. Вопли – это хорошо. Но как этому всему научиться хвалить Бога прилично, подобающим образом? Для этого необходимо, чтобы нас научили. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои принесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Поэтому вот этот термин «научишь» обозначает следующее. Пошлешь учителя и наставника. Это значит учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Это научаться от уставов платить цену за ученичество. Это быть приученным действовать в пределах Божьих уставов. Это быть наставленным на путь уставов Божьих. Это быть приготовленным к исполнению уставов и быть облеченным и обученным, быть обученным восхвалять уставы. То есть это значит быть наученным этим уставам. И это то, что нам сегодня предложил патриарх Иуда. Хорошо, давайте перейдем к вопросу четвертому и подойдем к самому древу жизни. И мы знаем, что без вышеперечисленных составляющих мы не сможем подойти и понять древо жизни. Итак, дать определение и назначение четвертому плоду древа жизни, дающее на каждый месяц плод свой. Мы знаем, что древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, содержащиеся в наследии крови Христовой. Древо жизни – это не просто образ плодов жизни, это образ плодов воскресения. Потому что жизнь не всегда воскресение, воскресение всегда жизнь. Жизнь, в которой нет воскресения, она закончится озером огненным. Но человек, который получил право на воскресение в лице Иисуса Христа, то такой человек, конечно же, будет с Богом. Поэтому пастор здесь очень интересно подчеркнул. Мы иногда думаем, какая красивая фраза. Там ведь, чтобы эту фразу сказать, ведь надо было хорошо поработать. Ведь надо было хорошо поработать. Еще раз, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, тире – это образ плодов воскресения. Ключевое слово – воскресение. Вопрос. Почему Бог изгнал Адама из Едема и поставил своего херувима, чтобы охранять путь к древу жизни? Так и написано, Бытие 3:24, раз мы заговорили уже о древе жизни. Бытие 3:24. «Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенеющий, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Почему он изгнал его и почему он охраняет путь к древу жизни? Потому что тогда, когда мы покусились на древо познания добра и зла, теперь древо жизни трансформируется для нас в древо смерти. Бог насадил эти два дерева и посадил их посреди рая вместе. И Он сказал, только древо добра и зла не будешь ты вкушать, а всех деревьев ты можешь есть, включая древо жизни. Ну вот ошибка. Человек взял вначале от дерева познания добра и зла, которое было Божье, о котором Бог сказал, не делай этого. И суть-то в том, что здесь он продемонстрировал свою внутреннюю суть. И теперь протянуть руку и взять от древа жизни, это вот эту свою внутреннюю суть покрыть ложной жизнью, покрыть себя слоем религиозности. Писание этих людей говорит, что они имеют вид благочестия, силы его отрекшейся. То есть внутри они полны всякого растления, но они покрыты оболочкой. Почему? после того, когда они проявили непослушание, они сразу пошли и взяли от древа жизни. Таких людей вообще обращать нельзя. Почему? Потому что достучаться до них невозможно. Бог хотел достучаться до Адама, поэтому он сразу изгнал его из Едема. Но понять, почему Бог изгнал, почему так жестко? Он не изгнал его, он выслал его. Там ведь выше написано, вот мы прочитали Бытие 3.24, что он изгнал его. Давайте прочитаем на стих выше, Бытие 3.23. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского». Зачем? Чтобы возделывать землю, из которой он взят, чтобы возделывать теперь свой Едем, чтобы в Едеме своего сердца заново воспроизвести первую книгу Бытие, посадить семя Царства Небесное, которое есть древо жизни в нашей жизни, в своем собственном сердце взрастить это древо. И вот этот плод, который будет принесен в его сердце, вот от этого плода, Адам, ты можешь брать и питаться. Потому что плод, который был в Едеме, это не было древо Адама. Не Адам его посадил, и не Адам его взрастил. Это древо олицетворяло Иисуса Христа, это был плод Христа. И поэтому мы говорили, что есть разница между нашим крестом и крестом Христовым. И надо знать разницу. Есть древо жизни, которое представляет нам Иисус Христос, и та правда Божия, которая представлена в нем. Есть древо жизни, которое представлено в нашем сердце. Иисус может дать есть себя, только если мы, во-первых, как здесь написано об Адаме, и выслал его Господь Бог из Эдема, чтобы он начал возделывать землю своего сердца, брать оттуда все эти тернии и волчицы, которые производит земля, убирать все камни, и потом в эту землю посадить семя, и чтобы это семя выросло в дерево, и чтобы дерево принесло плод, и от этого плода Адам, пожалуйста, бери и питайся. Итак, разница между древом, которое было в Едеме, и древом, которое Адам должен был взрастить в своем сердце. Что в Едеме было древо жизни, а в сердце Адама это древо воскресения. Почему? Оно прошло через смерть. Поэтому мы встречаем это древо жизни, или же древо воскресения, о котором пастор сказал, что это образ плодов воскресения в последней книге Откровения. Опять мы вернулись к древу жизни, но которое не просто древо жизни, а плоды воскресения. То есть мы призваны питаться от древа жизни, у которого плоды не жизнь, а плоды воскресения. А плодами воскресения могут быть только те, которые будут посажены, взрощены и которые принесут плод в нашем сердце. А Бог никогда не посадит или же не бросит свое семя в ту почву, которая не приготовлена. Поэтому, когда Он выслал его из Эдема, Он говорил, ему начинай возделывать землю. Начинай возделывать землю, работать над своей землей. И я не против, чтобы у тебя было древо жизни, и ты получил право. Но это теперь для тебя не будет древо жизни, Адам. Теперь это для тебя будет древо воскресения, плоды воскресения. Конечно же, Херувим осеняющий, павший ангел, Бог не мог предложить ему этого. Почему? Он был дух. Ему нечего возделывать. Можно возделывать душу. Можно возделывать то, что находится между телом и духом человека, то есть душа. У Люцифера, павшего Херувима, сатаны, не было этой субстанции. И любая ошибка, произведенная там в четвертом измерении, уже не имеет, будем говорить, никаких исправлений. Но мы видим, что Адам это смог сделать по той причине, потому что Господь вот явил такую благодать. То есть Он сказал, что теперь у тебя есть субстанция в том естестве, которое называется душа, которая очень важна для тебя, которая практически является твоим будущим, через которое ты определишь свое вечное нахождение либо со мной, либо же с павшим Херувимом. И именно твое отношение к твоей душе и покажет наличие плодов воскресения в твоей жизни, потому что без правильного отношения к душе мы никогда не получим плоды воскресения, древа жизни, которое должно быть взращено в нашем сердце, потому что семя именно попадает сюда. И как раз наша душа является тем субстанцией, в которой семя, попав, начинает разрушать ее и начинает умирать, чтобы потом принести плод. Итак, четвертый плод Духа, который рассматривается нами в плоды древа жизни, был, соответствовал середины июня и июля и назывался по-еврейски, то есть месяцем Тамузом. И мы знаем, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. И, как пастор неоднократно повторял, что в Израиле дни поста считались демонстрациям печали, в которых человек томил душу свою во время молитвы, постилал под собой вретище, пепел, чтобы показаться перед Богом скорбящим и показать смирение своей души. Но что интересно, Господь внедрил туда свою благодать. Почему? Потому что Он в этих разбитых скрижалях видел также победу, видел воскресение. Поэтому Он сказал, что Он меняет этот пост из скорби в печаль. Захария 8:18-19. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Маленькая оговорочка, не правда ли? Только любите истину и мир. Как бы можно было бы даже ее не говорить. Можно было просто перейти сразу к радости. Нет. Он говорит, только любите истину. Только любите истину и мир Божий. И тогда эта печаль, разбитые скрижали, будет трансформирована в радость. То есть Господь даст новые печали и же напишет свое слово в наших сердцах. Иисус так сказал о посте. Он тоже в эту печаль, в этот пост внедрил радость. Потому что всегда, когда говорится о смерти у Христа, всегда говорится о воскресении. Потому что Он тоже не просто древо жизни, Он древо воскресения. Его имя – воскресение первое. Это имя Христа. Дорогой наш, воскресение первое. А к дьяволу можно обратиться в смерть вторая. Или же просто смерть. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говоря, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое» и так далее. То есть обратите внимание, то есть он хотел, чтобы в посте присутствовала определенная радость. То есть он видел смерть и воскресение. Итак, нам необходимо будет рассмотреть, или же пастор рассматривает четыре классические вопроса. Первое – это какова природа, суть правды Божьей, из какого источника исходит правда, какими характеристиками Писание наделяет слово «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Это все первый вопрос. Второй вопрос – какое назначение призвано исполнять оправдание в нашей жизни? Третье – какие условия и требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность? И четвертое уже – по каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, которая приносит плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды. Ну, мы с вами все-таки из этих четырех вопросов еще стоим на первом. Итак, первый вопрос – какова природная суть правды? Из какого источника она исходит? И какими характеристиками Писание наделяет слово «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность»? То есть это четыре слова, этимология слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержит, как мы знаем, весьма богатую семантику. И очень интересные оттенки, и которые открывают для нас, кем является Бог и что сделал для нас Бог. И также, что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. И давайте очень коротко вспомним вот эти четыре слова – правда, оправдание, праведность и праведность. То есть это то, из чего состоит наше спасение. Правда, если коротко, это святость, закон и истина. Оправдание, если коротко, это вечное искупление, упразднение вины и усыновление. Праведный – это святой, непорочный, невинный, и праведность – это явление и показание святости в праведности. То есть эти слова были даны Иисусом Христом, когда Он разбил на Голгофе скрижали завета. До этого существовала правда Божия. Она всегда существовала. Но эта правда Божия – она не могла найти себя в таких словах, как «оправдание», «праведный» и «праведность», которыми обладает спасенный Божий человек. Это было просто отдельное слово «праведный» или же «правда Божия», Иисус Христос, Яхве. То есть что такое Яхве? Яхве – это правда, которую люди боятся и которой они молятся. И когда они умирают, они точно не знают, куда же эта правда их пошлет – в преисподнюю или же в жизнь вечную. Но Христос хотел нам дать определенные гарантии, поэтому Он слово «правда» поместил как корень в три других слова. Это оправдание, праведность и праведность. У всех у них существует вот эта главная суть – слово «правда». Для того, чтобы это слово «правда» поместить в такие слова, как оправдание, праведность и праведность, необходимо было это слово «правда» разбить на Голгофе. И когда Он разбил на Голгофе слово «правда», мы получили право на оправдание. Через это мы стали праведными. И став праведными, теперь мы можем являть и показывать нашу святость в праведности, то есть быть или же являть праведность Божию. И это все благодаря разбитым скрижалям. И как мы знаем, что все эти четыре слова Мы знаем, что оправдание, праведное и праведность, во главе их стоит всегда правда. Мы не можем оторвать. Сегодня многие это делают, когда они поняли, о, вот это истина, вот это откровение. Они стараются убрать правду в сторону и начинают развивать свою философию. Что такое оправдание, отдельная книжечка? Что такое праведная, отдельная книжечка? Что такое праведность, отдельная книжечка? Нет. Давайте не забудем про правду Божию, про истину Божию. Давайте не позовем Иоанна, сына Звидея, в Анаргес, чтобы он нам помог понять, что такое правда Божия по благодати. Чтобы показать Божью любовь Агапы в пламенеющей ревности, всепожирающей. Ну, для нас сегодня даны вот эти слова. И эти слова «правда», «оправдание», «праведность» и «праведность» может даваться только людям, которых Бог соделал служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. 2 Коринфянам 3 глава 6 по 11 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что Бог убивает, а Дух животворит». То есть мы видим о том, что апостол Павел говорит, что он дал ему и подобно ему быть служителями Нового Завета. То, разумеется, и те, которые будут слушать их, им также Господь даст право быть святыми Нового Завета. А быть служителями Нового Завета – это иметь четкое понимание и знание, что такое правда, оправдание, праведный и праведность. И получив такое высокую привилегию быть служителями Нового Завета, Господь для чего делегировал? Теперь, чтобы они взяли эти заповеди с разбитых скрижалей и записали их в умы человеческие и в сердца человеческие. Ведь Христос, как мы знаем, на кресте что сделал? Он не уничтожил практически слова. Он взял слова, он взял священные слова, но которые были написаны Богом на камне. И он стал этим камнем, он стал этими скрижалями, и он на кресте их разбил. Но слова-то остались. Как вы слова поменять? И вот я сказал слова, как их? Их можно только отозвать, их можно послать и отозвать, их невозможно поломать. Можно поломать камень, порвать бумагу или же так далее. Но когда Бог написал скрижали на камне, они оставались на камне. И чтобы получить возможность переписать с камня в дух человека, невозможно просто взять, как евреи это делают, и зазубрить наизусть вот весь Ветхий Завет. Это хорошо, но оно не помещается в сердце, оно помещается просто в разум человека. Для этого необходимо, чтобы кто-то взял и взошел эти скрижали и разбил на Голгофе. И когда он разбил на Голгофе эти скрижали, он взял суть этого святого вероучения, взял суть этих слов и, войдя к ученикам по воскресении своем, дунул и передал им с Духом Святым это вероучение и сказал, как послал мне Отец, теперь я посылаю вас. И они пошли. И что они пошли делать? Они пошли для того, чтобы учить или же делать людей учениками, или же писать те драгоценные слова, которые Иисус через дуновение, дав им Духа Святого, приказал им идти и проповедовать, то есть записывать в нашем уме и в нашем сердце. Такого никогда не было, это Новый Завет. И это может сделать только человек, который является служителем Нового Завета. Поэтому хорошо бы, чтобы каждый член любой поместной церкви спросил, является ли мой пастырь служителем Нового Завета. А оно определяется первое как? Дунул ли на него Христос и сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю тебя. Или он сам себя поставил. Евреям 8, 8, 10. Но пророк укоряя говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. «Вот завет, который завещает дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот чтобы вот это сделать, Христу необходимо было эти скрижали разбить на Голгофе и взять эту правду и передать своим посланникам. И теперь эти посланники через проповедь благовествования о Царстве Божьем записывают эти учения у нас в мыслях и на нашем сердце. Итак, давайте уже говоря о правде Божьей, рассмотрим правду Божию как программу Божию, правду Божию, явленную в программном устройстве, то есть сердце человека, и правду Божию, как программу Божию, которая сходит с небес и которая пребывает в программном устройстве сердца человека. То есть три вещи, говоря о правде Божьей. Мы на прошлом собрании уже ответили на первое, что такое правда Божия, которая, как очень сложная программа Божия, сходит с небес. И она представлена в лице Иисуса Христа. Сегодня мы рассмотрим правду Божию, которая будет явлена в программном устройстве, в сложном программном устройстве, которое сердце человека. И потом поговорим на следующем собрании. Это правда Божия, как программа Божия, которая прибыла в программное устройство, то есть сердце человека. И когда оно прибыло и осталось, и сохранилось в нем, что оно делает с человеком? Посмотрим, что значит быть праведным. Но сегодня мы поговорим просто о сердце человека, которое должно быть рассчитано для того, чтобы принять правду Божию как очень сложную программу, которая сходит с небес. И будем сразу говорить, что здесь очень интересные места пастор привел. И вы знаете, эти места, вот Священного Писания, они очень похожи и сродны вот именно вот к программе и к программному устройству, к компьютеру, потому что они будут включать такие себя слова. Способность обладать высокой памятью. То есть для того, чтобы правда Божия была принята с небес в лице Иисуса Христа, который пришел как правда Божия и разбил себя, как скрижали на Голгофе, чтобы принять эту правду Божию, необходимо обладать определенным сердцем. И первое качество, что смотрит Бог, наш компьютер, наше сердце, как сложное устройство, сможет ли оно принять ту сложную программу. И первое качество, которое необходимо, если в нашем сердце память. Мы покупаем любые приборы, например, покупаем телефоны, компьютеры, и цена их различается в следующем. Вас спрашивают, какую вы хотите память компьютера? Вот есть маленькая, средняя, большая память. Я хочу большую, в 3 раза дороже. Ого! Какой вы хотите, чтобы у вас был процессор? Очень медленный или очень быстрый? Ну, очень быстрый. Еще в 3 раза больше. Вы говорите, да подождите, уже несколько тысяч компьютеров стоит. Он говорит, да? Так они выглядят, 2 телефона, 2 компьютера одинаково. Он говорит, совершенно верно, та же фирма, тот же цвет, тот же размер. Суть находится внутри. Память, способность принимать, обрабатывать и выдавать. И интересно, что вот именно здесь говорится о сердце христианина, что ваша и моя ценность заключается в нашей памяти, насколько мы сможем принять истину Божью. Кто-то может сказать, у меня очень плохая память. У меня хуже. Но я могу выслушать любого проповедника на планете Земля, помазанного Богом, даже не моргнув глазом. Если это посланник Божий, он может мне предложить самую сложную, самую большую проповедь, и у меня даже не появится капельки пота, и мои мозги не будут кипеть. Почему? Потому что если это посланник Божий, ну, в данном случае это является брат Аркадий, который говорит слово, я слушаю его очень спокойно. Я отдыхаю в прохладе дня. Я никогда не напрягаю свои мозги, потому что я знаю, что мозги уже отключены после первой фразы. Поэтому все, что я делаю, я принимаю. Господь, благодарю Тебя, это помазанник Божий, Ты дал мне его в мою жизнь. Поэтому я в Твоем присутствии, в прохладе дня Едемского сада, принимаю все то, что говорит посланник Божий. И когда он говорит, я принимаю в сердце. И в свое сердце я могу поместить массу проповедей. Я могу поместить туда любую проповедь, потому что мое и ваше сердце рассчитано на любую информацию. Я могу поместить туда все Слово Божие. Пожалуйста, если я правильно принимаю. Поэтому я становлюсь в позицию ученика и принимаю с благодарением то слово, с благодарением в смирении и в трепете ту информацию, которая идет громадным каскадом. Когда я вижу громадные тучи, этот ливень рассчитан на меня, я говорю, Господь, благодарю, я принимаю. И все эти тучи я собираю и собираю в маленькую точку в мое сердце, маленький процессор. Теперь, на этом не заканчивается. Для чего поместил его в сердце? Что потом начинает размышлять и перерабатывать эти мысли. Потом начинаю размышлять. Вот потом мои мозги начинают кипеть. На ячейках мы это делаем. Вот это место, когда должны кипеть мозги. Святые, когда мы приходим на собрание, и когда мы принимаем Слово Божие, вы должны понимать, что это не то место, где мы должны начинать кипеть мозги. Пожалуйста, я еще раз хочу повторить. Когда мы приходим на собрание в пятницу и воскресенье, это не то место, где должны кипеть мозги.
Это то место, где мы приходим в прохладе дня, общение с Богом, и где Он дает нам информацию, на которую рассчитан наш процессор, он находится внутри. И мы принимаем это слово. И, разумеется, потом, мы знаем, что время не заканчивается, мы начинаем потом рассуждать, ходить, изучать, на работе еду, на ячейках мы это делаем, я там дома сижу, занимаюсь, я постоянно рассуждаю над этим словом, пытаясь все это обработать, все эти программы. То есть программа, когда попадает в сердце нашего компьютера, будем говорить, потом начинает, надо распечатывать его, эту сложную программу, потому что мы, говоря уже суперсовременным языком, получаем его в таком zip-файл, то есть сжатый материал, zip-файл. Когда я слышу слово Божие, я очень, вообще не потею, zip-файл. Но когда я беру, прихожу на ячейку, или же сажусь дома и нажимаю на этот zip-файл, перед мной раскрывается тысячи страниц, и все заполняет. Я говорю, Боже мой, как много. Ну хорошо, начиная с первой страницы, начинаю разрабатывать и проверять, и изучать. Здесь начинают мои мозги, конечно же, кипеть. Поэтому в собрании у меня никогда ничего не кипит, у меня кипит тогда, когда я уже занимаюсь непосредственно сам, пытаясь вникнуть во все эти истины. Итак, сегодня мы будем говорить о нашем сердце. Правда Божия явлена в программном устройстве сердца человека. Говорится о компьютере, о сердце человека. И начинаем с нашего процессора, который должен обладать очень большой памятью. Раз это очень сложная программа, она должна войти в очень дорогой компьютер нашего сердца, говоря современным языком. Итак, правда Бога, явленная в сердце человека – в разбитых скрижалях завета, находит свое выражение в тех сердцах, которые обладают памятью, содержащей доказательства своего родства к Аврааму, Исааку и Иакову. А Богу эта память дает право вспомнить милость свою и верность свою к дому Израилеву, чтобы явить спасение свое и открыть в нем свою правду пред всеми народами. Итак, мы видим, что Бог посылает свое откровение в какое сердце? То сердце, которое обладает памятью. Памятью того, что мы в родстве находимся с Авраамом, Исааком и Иаком. И когда мы знаем свое родство с Израилем, с Авраамом, Исааком и Иаком, то тогда это дает право Богу являть свою милость. Псалом 97, 2, 3. Мы раскрываем внутреннюю суть компьютера. То, за что очень дорого платит компьютер. Это наша ценность, это наше достоинство в Иисусе Христе. Это очень важное качество – память. Память не находится здесь, память находится здесь. Память – это сосуд, в который мы складываем слово, которое не понимаем, но которое надо потом над ним поработать, надо будет, чтобы потом здесь засветило. Мы видим, что у мудрых дев постоянно светильники горели, а у тех потухли. Поэтому вот этот очень важный процессор. Итак, Псалом 97, 2, 3. «Явил Господь спасение свое». Открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил он милость свою и верность к своему дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Итак, чтобы Бог мог явить свое спасение, открыть в этом спасении свою правду, ему необходимо было вспомнить милость свою и верность свою к дому Израилеву. Причина, которая могла побудить Бога вспомнить милость свою и верность свою к дому Израилеву, явилась молитва Израиля. Израиль начал молиться и вопиять к Богу, когда находился в рабстве у Египта. Не просто кричать, они вспомнили, мы уже кричим 400 лет, и Бог не слышит. Вам не кажется парадоксально? 400 лет кричать к Богу, и Бог не слышит. Но вдруг Бог услышал их. О, правильно, они стали кричать. Не просто «Боже, помоги нам!» Они сказали, подождите, 400 лет, это, ну, давайте попробуем помолиться правильно. Дорогой Бог Яхве, мы находимся с тобой в завете. Бог Авраама, Исаака и Иакова. И как только они сказали, Бог сразу... Нечто пришло ему на память. Исход, 3 глава, 6-10 стих. «И сказал, Бог говорит с Моисеем, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». О, кто напомнил ему, Богу, что он является Богом Авраама, Исаака и Иакова? Народ израильский, который находится в Египте. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего. Через 400 лет увидел. Почему? Они, наконец, начали правильно молиться. И услышал вопль его. Вопль – это последняя характеристика нашей молитвы. Необходимо представить Богу наш процессор, память. Господи, я помню, я знаю, что я предстаю перед Богом Авраама, Исаака и Иакова. А потом можно кричать, вопиять и плакать. Это очень хорошо. Но вначале память. Где память? 400 лет, нету памяти. Ну, наконец-то они сказали, наверное, вожди у них сказали, друзья, мы неправильно молимся, мы же умираем все. Будем молиться, может быть, правильно. Я знаю скорбь его. И иду избавить его от рук египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивеев, Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Итак, память сынов Израилевых, она сохранялась в их сердцах. в том, что Авраам, Исаак и Яков являются их отцами. И именно эта память позволила им в скорби и в вопле быть услышанными Богу, а Богу позволило послать Моисея и вывести их из Египта. Память. Мы говорим о нашем сердце, которое насчитано на великую и сложную программу Божию, правду Божию. Великая программа Божия, правда Божия входит куда? В то сердце, которое обладает памятью. Или же то сердце, которое называется сосудом, в котором мы слагаем елей. И это как раз и есть память. Далее. Правда Бога, явленная в сердце человека, следующая характеристика, в разбитых скрижалях, дает сердечной почве человека право раскрыть спасение, в котором могли бы произрастать правда. То есть здесь мы говорим о том, что мы уже получаем право. И везде, где будут представлены вот эти характеристики, везде будет говориться о нашем праве, о праве Бога. То есть здесь для человека представлено право раскрыть спасение, в котором мы могли бы произрастить правду Божию. А Богу это дает право образовывать свет и творить тьму, делать мир и производить бедствие. Итак, давайте посмотрим, каким образом мы принимаем спасение, раскрываем его, и из этого спасения произрастает правда. То есть вначале мы говорили, что должна быть память. В эту память попадает спасение. Это спасение должно быть распечатано, оно попадает как zip-файл. Мы распечатываем это спасение, и когда мы распечатываем спасение, что? Начинает произрастать правда в нашем сердце. Оно дает право Богу производить мир и бедствие для нечестивых. Исайя 45, 7, 8. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». В данном случае правда Божия, как программа Бога, образующая свет и творящая тьму, делающая мир, производящая бедствие, способна творить ее только через программное устройство Бога, которым является человек, устроивший себя в Христово благоухание. Однако, чтобы быть Христовым благоуханием, творящим правду Божью, необходимо, чтобы небеса получили повеление кропить росой свыше и облака проливать правду. А потом только уже земля в то же самое время получила повеление раскрыться и приносить плоды спасения и плоды правды Божьей. Мы знаем, что небеса, кропящие росой свыше и облака, проливающие правду, это посланники Бога, поставленные Богом проповедовать народу Божьему правду Божью в спасении Божьем. А земля, принимающая кропящую росу с небес и правду Божью, проливающуюся из облаков, это, конечно же, избранный Богом остаток, получивший в свое сердце повеление от Бога раскрыть почву своего сердца для принятия спасения и взращивания правды. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь учения мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на землю, как ливень на траву. Имя Господа прославлю. Воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». То есть мы видим о том, что Бог обязательно на то сердце, которое имеет память Божию и которое приняло спасение Божье, пошлет небеса, которые будут кропить своей росой, и облака, которые проливают правду. Обязательно, обязательно эти люди будут иметь в себе эти облака, этих людей, которые бы давали им учение. И мы знаем, что кто скрывается вот под этими облаками, под этим дождем, это учение, это голос Божий, разумеется, через его посланников. И слава Богу, что мы это имеем. Следующая характеристика. Мы говорим о нашем сердце, которое рассчитано принять великую правду Божью. Итак, правда Бога, явленная в сердце человека, в разбитых скрижалях, дает человеку право превозносить Господа и поклоняться подножию ног Его, потому что свято оно, а Бог дает право утвердить свою справедливость и суд. Псалом 98, 4, 6. «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Якове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали Господу, и Он внимал им». Итак, поклониться подножию ног Божьих означает принимать над собою и покорить себя представительной власти Бога. В данном случае подножие Бога представлено в таких персонажах, как Моисей, Аарон и Самуил. Именно по их молитвам Бог утвердил справедливость и совершил суд и правду в Якове, под которым в данном случае просматривается избранный Богом остаток. Следующей характеристика. Правда Бога, явленная в сердце человека, в разбитых скрижалях, дает человеку право истреблять как в самом себе всякое убежище лжи, так и в границах своей ответственности. А Бог дает право во время его посещения пройти среди своего народа всепожирающим бичом. То есть мы говорим, опять же, святые, о сердце человека, которое рассчитано на очень сложную программу, которая называется «Правда Божия в лице Иисуса Христа». И здесь мы видим о том, что мало того, что наш процессор, наше сердце должно обладать большой памятью, мало того, что мы должны принять его в том формате, который мы должны потом распечатать, и распечатав его, этот формат и те составляющие, которые находились в этом формате, должны взять власть во всех сферах нашей жизни. Теперь мы видим, что также у нас должен быть антивирус, программа в нашем сердце. Обязательно, чтобы не было никакого вируса в нашем компьютере, в нашем сердце, чтобы истреблять, как в самом себе, убежище лжи. Оно спряталось, убежище лжи. Вирус, он прячется, но он контролирует в любое время, он модифицирует все программы в нашем компьютере. Также и здесь. Очень интересно. Давайте посмотрим, каким образом наш компьютер, наше сердце должно внести в себя антивирусную программу. Мы говорим, конечно же, не об этих компьютерах, мы говорим о сердце человека. В нем должна быть занесена антивирусная программа. Она находится в чем? В ветхом человеке. Исайя 28, 17, 18. «И поставлю суд мерилом и правду весами». То есть все, антивирусная программа вставлена в сердце человека. «И градом истребится убежище лжи». И воды потопят место укрывательства. То есть в любые, куда заходят эти вирусы, они там, учение Слова Божьего, оно просто затопит все эти места. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны. То есть кто вы будете попраны? А те, которые попытаются не воспользоваться этой антивирусной программой. Потому что всегда, когда Господь дает свою правду, Он моментально посылает антивирусную программу. Она рассчитана, чтобы разобраться с ветхим человеком. Это первый вирусоноситель, который находится с нами и находится в нашем естестве. Суд, поставленный Богом мерилами, правдой и весами, которые призваны своими всеистребляющим градом истины истребить всякое убежище лжи, и потопить водами своими всякое место укрывательства этой лжи, это истина Слово Божие в устах Его посланников. Вот, пожалуйста. Вот вам и антивирусная программа. Ох, этих не любят лжепроповедники. Почему? Потому что они говорят вирусы. Они говорят вирусы. Им очень не нравится, что есть в их городе, в их стране, есть на их языке говорящий человек, который постоянно вносит антивирусную программу. А она есть. Евреям 4, 12, 13. «Ибо Слово Божие живое, действенное и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». То есть, пожалуйста, этим должно обладать наше сердце антивирусной программой. Раз мы согласились принять правду Божию, шедшую с небес, то мы должны согласиться и также поместить антивирусную программу – это Слово Божие, живое и действенное. Следующая характеристика – правда Божия, явленная в сердце человека в разбитых скрижалях, дает человеку право хранить завет Бога своего и помнить все заповеди Его. Обратите внимание, после того, когда эта антивирусная программа уничтожила все вирусы, мы не просто имеем процессор принять его, а также сохранять и помнить. Потому что вирусы, что они делают? Первое, они уничтожают всю память. Вы открываете компьютер, а там ноль, совершенно ноль. Ничего нету, все уничтожено. А мы здесь видим, что правда Божия рассчитана после внесения антивирусной программы потом хранить завет Бога своего и помнить все заповеди. А этот завет у многих христиан был внесен, у многих он был стерт. Потому что у них человек стоит за кафедрой с вирусами. И он говорит им ложь, и эта ложь рассчитана только на одно – уничтожить однажды полученное спасение. Они об этом даже и не знают. Псалом 102, 17-18. «Милость же Господа от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнить их». Итак, мы видим, чтобы хранить заветы, необходимо помнить заповеди Божии. А для этого необходимо принимать их в собрании в том формате, в котором Бог их предлагает, и, разумеется, потом размышлять и работать над этим Словом Божьим. Дальше. «Правда Божия, явленная в сердце человека, в разбитых скрижалях, дает право человеку рассуждать об откровениях его Турима, Урима, а Бога дает право открывать в откровениях его Урима, что есть добро и что есть зло». Евреям 5, 13, 14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Правды. «Потому что он младенец». Он младенец, он не сведущ. Его компьютер не рассчитан в слове правды. Потому что слово правда, оно, это одна программа, ее нельзя модифицировать. Она рассчитана только на один. Иногда говорят, ваш компьютер не рассчитан на эту программу. У него очень маленькая память, он не рассчитан. Поэтому вот о той правде, о которой мы говорим, вот здесь вот об этом и говорится. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же и пища свойственна совершенным, у которых чувство навыка привычно к развлечению добра и зла». Евреям 5, 13, 14. В имеющейся концентрации правда Божия в человеке – это способность различать добро от зла. Речь идет о способности определять источник возникающих у нас мыслей и желаний. И обретается такая способность может только в одном случае, когда человек оставляет или же выходит из младенчества, в котором он был не сведущ в слове правды, то есть не мог дать определение тому, кто есть правда, или же что есть правда и что есть зло. Почему? Потому что питался молоком, а не твердой пищей. Твердая пища – это когда человек при слушании Слова Божьего начинает рассуждать или же пережевывать услышанное. Молочная пища – это когда человеку нет необходимости рассуждать об услышанном, чтобы это слово значило. А следовательно, у него и нет необходимости пережевывать услышанное, так как ему все предельно ясно. Поэтому правда Божия рассчитана только на тех святых, которые могут пережевывать Слово Божие. А когда люди говорят, нельзя такое, понимаете, мы иногда своими устами начинаем судить сами себя. Вы можете говорить попроще. Мы говорим о том, что наше сердце не способно принимать. Я вначале сказал, что когда я прихожу на собрание, я знаю, что мой ум не способен принимать. Но мое сердце всегда способно принимать. Почему? Я любую проповедь могу принять. Ты можешь ее понять? Я не сказал, что я могу ее понять. Я могу принять любую проповедь. Почему? Потому что я ее принимаю в сжатом формате. И потом я должен, разумеется, распечатать и начинать потеть и работать над этой программой. Но младенец, он не может принять в таком формате. Ему сразу надо все распечатать. Распечатать, и он скажет, вот эту конфетку хочу, вот эту и вот это хочу. Он говорит, подождите, так тут, почему ты выбрал именно это? Оно красиво выглядит. И Писание говорит, что младенец не сведущ в слове правды. И последняя составляющая, которая покажет сердце человека, которое готово принять правду Божию, которая пришла в наше сердце в лице Иисуса Христа. Итак, правда Бога, явленная в сердце человека в разбитых скрижалях, дает человеку право ходить перед Богом. А Богу дает право рассматривать человека праведным и непорочным в своем роде. Все, здесь мы начинаем уже в этом последнем аспекте ходить перед Богом. Но чтобы ходить перед Богом, прочитаем о Ное, Бытие 6.9. «Вот житие Ной, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Чтобы вот эту маленькую фразу написать, Ной должен был приготовить свое сердце. Он должен быть достойной той информации, которую Бог говорил ему. Он должен был распечатать ее, он должен был переваривать ее, он должен был рассуждать над ней. Он должен был внести антивирус программы, которая будет уничтожать всякую ложь, насмешки окружающих людей. Что ты делаешь? Зачем это? Глупости? Что это за откровение? Какое спасение дома своего? О каком ты спасении говоришь? Мы так живем шикарно. Но он хранил себя от всех этих вирусов. И, разумеется, потом он получил возможность ходить перед Богом. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И в данном изречении праведность и непорочность – это результат хождения перед Богом. И всем определение, что значит ходить перед Богом, и мы молимся. Ходить перед Богом – это ходить в соответствии требований, заповедей, уставов Господних. Ходить перед Богом – это не зависеть от своего народа, своего дома и от своих желаний, но зависеть от Бога. Ходить перед Богом – это взирать на невидимое воздаяние и размышлять о законах Всевышнего. Ходить перед Богом – это пускать залог своего спасения в оборот, то есть посеять самого себя в смерти Господа Иисуса. Ходить перед Богом – это устроять из себя самого дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ходить перед Богом – это не мстить за себя, но давать место гневу Божию. Ходить перед Богом – это твердо сохранять дерзновение и упование на Бога для своего исхода из этой жизни. А исход будет либо смерть, либо восхищение. Но исход у каждого человека будет. Будем ожидать его, чтобы наш исход был жизнь и воскресенье. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, на основании драгоценной крови Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, мы благодарим Тебя за законное право предстоять перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам, чтобы наша молитва начиналась со слышания Слова Божьего. Ты позволил нам, Господь, слышать Твое Слово Божье. Ты позволил нам, Господь, принять Твое Слово Божье. Ты позволил нам, Господь, познать и понять Твое Слово Божие, Твое откровение. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, который является великой правдой Божьей, шедшей с небес. Мы благодарим Тебя, что эта правда Божия была разбита на Голгофе. И она дала нам право быть оправданными, стать праведными и творить, Господь, праведность перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что правда Божия сошла в лице Иисуса Христа. И она сошла не для того, чтобы быть помещенной на камни или быть написанной в книге. Эта правда Божия сошла в лице Иисуса Христа. Эта правда Божия была разбита на Голгофе для того, чтобы найти свое место в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, что в Иисусе Христе Ты находишь наши сердца достойными Твоей правды Божьей. Ты позволил этим разбитым скрижалям стать новыми скрижалями в нашем сердце. И мы хотим, Господь, чтобы сегодня наше сердце перед Твоим лицом являлось этими новыми скрижалями, ради которых были разбиты те каменные скрижали в лице Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Христос, что Ты умер и воскрес, и Ты принял нашу судьбу для того, чтобы мы могли принять Твою судьбу. Ты стал подобен человеком для того, чтобы мы могли быть подобными Сыну Божьему. Мы благодарим за то совершенство, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы хвалим Тебя, потому что Ты, Господь, есть наше оправдание. Ты есть наша праведность. Ты есть наше искупление. Ты есть наше исцеление. Ты есть живой Бог. Жив, Господь, наша праведность. Жив, Господь, наша правда. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои клятвенные имена. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам сегодня предстоять перед Тобою с подобающей хвалою. И эта хвала, Господь, выходит из глубины нашего сердца. Мы благодарим Тебя за право называться Твоими детьми. Мы благодарим Тебя, Господь, за право страдать вместе с Тобою и пребывать с Тобою в напастях Твоих. Мы сегодня пребываем, Господь, в этих напастях, стоя вместе и страдая вместе с теми, Господь, которые сегодня являются Твоими устами. Стоя вместе с теми, которые сегодня проповедуют истину, не повреждая ее, и тем самым уничтожая все духовные вирусы, которые сегодня наводнили Церковь Божию. Мы молим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, да произведешь Ты свой суд, да произведешь Ты свой гнев над всякой ложью, над всяким искажением и извращением Слова Божьего. Мы молим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя, что книга, которая запечатана была семью печатями, Ты позволил Сыну Твоему Иисусу Христу в это последнее время распечатать и облечь церковь свою в жизнь свою, в правду свою и в святость свою. Яви свою силу, свое богатство и свое могущество. И в то же самое время явить свой гнев, явить свою правду и свой суд над теми, кто не покоряется Твоему Евангелию. Мы приближаем, Господь, день Твоего явления, приготавливая себя и облекаясь в Твою божественную праведность. Мы благодарим Тебя, Господь, за те истины, за то слово, которое мы слышим. Мы благодарим Тебя, Господь, что наше сердце способно принимать те истины, которые мы слышим. И всякий раз, Господь, мы, когда приходим в Твое присутствие, в Церковь Божью, мы приходим на место, Господь, в котором находится истинная прохлада Твоего дня, Твоя божественная благодать. Ты позволил нам находиться, Господь, в этом сладостном общении, в котором нету зноя суда Божьего, но в котором, Господь, Ты нас милуешь, в котором Ты, Господь, нам даешь то слово, которое проникает глубоко до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. И мы, Господь, принимаем это слово. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил Твоих посланников, которых Ты послал в нашу жизнь, чтобы проповедовать Твою правду Божью, Твое оправдание и Твою праведность. Мы молим Тебя, Господь, наполни Твой светильник Твоим божественным елеем, Твоим откровением. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня, в это последнее время, мы видим уже Твое учение, Твой дождь. Мы видим, Господь, проявление Твоей божественной росы. А это говорит о том, что Ты, Иисус, получил разрешение от Отца распечатать Твою книгу, распечатать Твою правду. Молим Тебя, Господь, продолжай распечатывать ее и продолжай записывать суть Твоих откровений в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы обладаем памятью в нашем сердце. Мы обладаем, Господь, памятью великих Твоих древних дел. И мы благодарим Тебя, Господь, и мы взываем сегодня к Тебе с позиции нашего сердца и с позиции нашего духа, в котором пребывает вечная и постоянная память Твоих вечных дел. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы напоминаем, что Ты являешься нашим Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы напоминаем, Господь, что Ты некогда вывел народ израильский из рабства египетского. Мы хотим, Господь, напомнить перед Твоим святым лицом, что Ты поразил царей аморейских. Мы хотим напомнить, Господь, перед Твоим лицом, что Ты провел народ свой через реку Иордан, и они прошли как по суше. Мы хотим напомнить, Господь, перед Твоим лицом, что Ты дал землю, обетованную Твоему народу. И мы, Господь, являемся через Иисуса Христа причастниками этого наследия, этой судьбы. И мы напоминаем, Господь, эту судьбу перед Твоим лицом, потому что эта судьба не является судьбой еврейского народа, она является и нашей судьбой, потому что она стала памятью в нашем сердце. А эта память может быть помещена только в формате Твоего учения. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твое откровение, за Твое учение. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой Тумим и за Твой Урим. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои уставы, за Твои заповеди, за Твои законы, которые Ты дал и которые Ты написал в наших сердцах. Ты дал нам право, Господь, Ты дал нам право перед Твоим лицом являться вечной памятью. И мы будем, Господь, являться этой памятью. И мы будем превозносить Тебя и хвалить Тебя подобающим образом. Благодарим Тебя, Господь. Помоги нам, Господь, расширяться в Твоем божественном присутствии. И так, как Ты был всегда с Иосифом, Ты будешь, Господь, и Ты всегда с нами. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас и на последующем служении, в пятницу, в воскресенье. А мы, Господь, со своей стороны приготавливаем наши сердца для того, чтобы принять всю ту информацию и все те откровения, которые Ты приготовил для нас. И мы благодарим Тебя, Господь, за них. И мы пребываем в них. И мы, Господь, сохраним их. И мы молим Тебя, Господь, чтобы все эти истины, которые мы слышим, направились во все уголки нашего естества и нашего сердца. Да будет, Господь, прославлено Твое великое святое имя, имя Бога Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.